Глава 12. Если это есть, то кому-то это выгодно. Алкоголизм и наркомания. Вторая мачта с душераздирающим скрипом и стоном рухнула за борт. Хорошо, что всего за несколько минут до первого удара урагана команда, как стая обезумевших обезьян, носилась по леерам и сдирала в кровь руки, успела свернуть паруса. В еще одна минута промедления, и парусник уже покоился бы на дне. «Якорь по первому борту!» — старался перекричать рев ветра капитан. Цепь с визгом начала уходить в бушующую бездну, и в первое время показалось, что якорь зацепился за что-то надежное на дне. Корабль резко развернула по ветру, и третья мачта издала предсмертный стон. Цепь не выдержала, и с жутким грохотом ее обрывок стеганул по палубе. «Якорь по левому!» — но было уже слишком поздно. Девятый вал, как щепку, бросил судно на скалы. Выжили всего трое — шкипер и два матроса. Остров был пустынен и необитаем. Высушив на солнце размокший обрывок листа из выброшенного на берег бортового журнала, шкипер нацарапал координаты и засунул это единственное последнее послание людям в пустую бутылку из-под рома. Довольно-таки типичная картина времен великих морских открытий, но вернемся в наше время. Интересные наблюдения довелось сделать автору во время работы после университетского распределения на так называемом ящике. Это сейчас надо самому искать работу, а в те годы каждый выпускник был обязан отработать инженером 3 года условного заключения на подобном заводе-ящике. Однако автору, первому в истории завода, удалось уйти из этого райского уголка всего через 9 месяцев. Символический срок. Для этого хитрого хода надо было отработать фрезеровщиком в цехе 2 месяца. Много интересного там пришлось наблюдать. В понедельник рабочие приходили на работу, как и обычно, в установленное время. Об опозданиях в те времена и речи быть не могло. Все подходили к своим токарным, фрезерным, шлифовальным станкам и с умным видом включали двигатели. Но никто до обеда не работал. Так, шатались по цеху, травили последние анекдоты. Кто их не трогал? Мастера в это время отсиживались на планерках. Не забывайте, что это был не какой-то Рассельмаш. Там, кстати, автору тоже пришлось отметиться. А ящик? Все торги на том супероборонном, а теперь при строительстве капитализма, ушедшем в небытие заводе, совершались только в бульвертируемой валюте. Перевести изделие на электрокаре из цеха в цех – 50 граммов огненной воды. Выточить для дома болт крепления крышки унитаза – 30 граммов. В те годы удивляло, почему по понедельникам до обеда никто не работает. В обед каждый день вместе с компотиком все работяги проходили обряд причащения огненной водой и только потом начинали серьезно работать. Первое время это шокировало. Через много лет все стало понятным. 1985 год. Начало антиалкогольного безумия. 1986 год. Чернобыль. В те годы спиртное продавалось только по талонам, как, впрочем, и практически все остальное. К подвозу молочных продуктов перед магазином выстраивалась очередь. В первых рядах, как всегда, была лидирующая группа местных алкашей. «Молодец, Михаил Сергеевич!» — причитали бабки в очереди. «Всех алкашей сразу перевоспитал!» Невдомек было бабкам, что в 4 бутылках кефира, который каждое утро скупали эти самые алкаши, содержится 0,5 стакана водки. В процессе брожения любого продукта обязательно вырабатывается спирт. Очень удобно было алкашам. При всех прямо в магазине употребили продукт, да еще и бутылки тут же сдали. А потом возле этого магазина недружным хором запили. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Времена антиалкогольной кампании открыли счет страшной статистики. Тогда пили все, что было жидким, и вымирали сотнями, тысяч в год. Эта очередная борьба «за» вызвала первую волну токсикомании и наркомании в стране. Система закладывала основной прорыв программы внедрения через прошедшую масонское крещение читу первого и последнего президента СССР. В то мрачное время отделения реанимации не успевали отдыхать от очередных чего-то нахлебавшихся. Страшные последствия наступали после употребления метилового спирта. В зависимости от дозы наступала слепота, глухота или летальный исход. Среди врачей бытовал такой метод реанимации. От отравленного метиловым спиртом или его коллег надо было постараться узнать употребленную им дозу. Эту дозу пересчитывали в 24-процентную этиловую водку и отравленному давали выпить эквивалентное количество, только теперь питьевого этилового спирта. Выдержав пациента некоторое время, ему устанавливали промывание желудка со всех сторон. Только в этом случае удавалось спасти жизнь или смягчить последствия метилового отравления. В конце обильных на научные открытия 60-х годов советские ученые сделали грандиозное открытие. Выяснилось, что алкоголизм – болезнь, вызванная заниженным естественным содержанием спирта в крови. Причем уже тогда было установлено, что болезнь можно обнаружить в детстве при групповом анализе крови и излечить такого ребенка медикаментозно в течение месяца. Алкоголик – это малопьющий человек. Обращали внимание, у магазина 5-6 алкоголиков выпили одну бутылку барматухи на всех, и через десяток минут их всех развезло. Совершенно глупо при этом выглядит магическое отождествление, производимое женщинами на своих мужей. «Вот алкаш, две бутылки водки, да еще и с пивом употребил, и не в одном глазу!» При этом повторяющемся магическом ритуале в информационном поле мужа становится устойчивая программа на болезнь, заниженное содержание спирта в крови, и в следующем воплощении ему вряд ли удастся избежать заболевания алкоголизмом. Поэтому в русском языке есть устойчивое различие в терминах «пьяница» и «алкоголик». Понятно, что подобное открытие было совершенно невыгодно системе. Алкогольные и табачные изделия всегда составляют основную статью дохода любого государства, и никто из его руководителей не собирается лечить в детском возрасте будущий вероятный алкоголизм граждан. Кто же тогда будет основным поставщиком доходов системы? Для того, чтобы сделать такое сенсационное открытие, группа ученых-энтузиастов проводила многочисленные серии экспериментов на крысах. Крысиная стая – очень устойчивая формация со строгим распределением ролей. Вожаком стаи обычно бывает старая мудрая самка, а далее – жесткая иерархическая лестница подчинений. Ученые, кроме обычных поилок с водой, в загон поставили еще две – сильным и со слабым спиртовым раствором. Со временем в стае произошли серьезные изменения. Одни крысы, попробовав крепенького, потом предпочитали чередовать простую воду со слабым раствором. Другие периодически по очереди прикладывались ко всем поилкам. Наиболее слабые и больные крысы предпочитали крепенькое. Прошло еще некоторое время. У слабых и больных округлились бока, заблестела шерстка, и они стали выяснять отношения в стае насчет своего положения и иерархии. При этом многие из любителей крепенького резко пошли в гору. Одни после выхода на правительственный уровень стаи сменяли темп употребления крепенького на более мягкий режим. Кто не мог вовремя остановиться, снова терял лоск, здоровье и имидж. Стараемся понять смысл этой странная на первый взгляд ситуации. Этиловый спирт – естественный фермент, который вырабатывается в биологических организмах в процессе пищеварения, то есть в процессе понижения энтропии этими организмами. Спирт – уникальный фермент, выполняющий важнейшие функции. Одна из них – нейтрализация адреналина после выхода организма из стрессовой ситуации. Типичный пример. Волк гонится за антилопой по горной тропе. Вдруг тропа обрывается. Стресс погони сменяется еще более сильным стрессом от боязни разбиться в пропасти. В этот момент происходит выброс адреналина в кровь. Энергоинформационная составляющая адреналина мгновенно по информационной структуре крови вызывает мышечную блокировку. В самый последний момент антилопа замерла на краю обрыва, а потом развернулась и дала достойный отпор волку, и осталась жива. С подобной ситуацией приходилось встречаться многим. Это снова один из многочисленных жизненных тестов. Сумеете или не сумеете понять смысл происходящего? Человек посмотрел по сторонам дороги и начал ее переходить. Вдруг из ниоткуда... Помните про аварии с фантомными машинами? Прямо перед ним проносится КамАЗ. Адреналин уже в крови, и человек как деревянный замер. Потом через 10 секунд... Фух! Отпустило. Вот это самое «отпустило» как раз и связано с нейтрализующим действием этилового спирта. Кроме нейтрализации адреналина, спирт выполняет роль чистильщика организма. Спирт прекрасно выводит тяжелые металлы, радиоактивные изотопы и, что самое важное, свободные радикалы. Последние представляют собой разорванные сложные молекулярные комплексы. Места разрывов являются химически активными зонами, поэтому свободные радикалы могут элементарно встраиваться в другие сложные объемно-резонирующие молекулы. Встраиваясь в хромосомы, свободные радикалы способны вызвать мутации. В этом и заключается самая страшная причина лучевой болезни и онкологических заболеваний. Спирты буквально вылавливают свободные радикалы и выводят их из организма. Поэтому совершенно не случайно системой был затеян грандиозный эксперимент с антиалкогольной кампанией непосредственно перед Чернобыльской катастрофой. Нужны были новые мутагенные факторы для успешного внедрения программы А. Понятно, что не сам Горбачев или его окружение додумались до вырубки садов и виноградников. Они всего-навсего посредники и наместники системы на Земле. Через них система проводит в материализацию свои программы. Они только выполнили волю системы. Ведь давно виноградное вино марки Каберне, вырабатываемое в Абрау-Дюрсо и в Цимлянске, является стратегическим сырьем. Это вино выдавалось работающим на производствах ядерного комплекса именно для вывода свободных радикалов, радиоактивных изотопов и тяжелых металлов. Сотрудникам центра приходилось много работать с чернобыльцами. В процессе коррекции была выявлена интересная закономерность. Те, кто накануне дня катастрофы употреблял спиртное, пострадал меньше всего. Понятно, почему, несмотря на антиалкогольные заслоны, в те времена многие неглупые люди контрабандой везли в чернобыльскую зону спирт для ликвидаторов. Тем же, кто попался на горбачевскую удочку, до зимы 1986 года не дожили.